Глава 80. Водопад в решете. Анджела и Ньют сидели на висячей террасе со мной и Джулианом Каслом. Мы пили коктейли, а в Фрэнке не было ни слуху, ни духу. И Анджела и Ньют, по-видимому, любили выпить. Касл сказал мне, что грехи молодости стоили ему одной почки, и что он, к несчастью, вынужден ограничиться имбирным элем. После нескольких бокалов Анджела стала жаловаться, что люди обманули ее отца. Он отдал им так много, а они дали ему так мало. Я стал добиваться, в чем же, например, сказалась эта скупость, и добился точных цифр. Всеобщая сталелитейная компания платила ему по $45 за каждый патент, полученный по его изобретениям, сказала Анджела. И такую же сумму платили за любой патент. Она грустно покачала головой. $45, а только подумать, какие это были патенты. Угу, сказал я. Но я полагаю, он и жалование получал. Самое большее, что он зарабатывал, это $28 000 в год. Я бы сказал, не так уж плохо. Она вся вспыхнула. А вы знаете, сколько получают кинозвезды? Иногда порядочно. А вы знаете, что доктор Брит зарабатывал в год на $10 000 больше, чем отец? Это, конечно, большая несправедливость. Мне осточертела несправедливость. Голос у нее стал таким истерически крикливым, что я сразу переменил тему. Я спросил Джулиана Касла, как он думает, что стало с картиной Ньюта, брошенной в водопад. «Там внизу есть маленькая деревушка», — сказал мне Касл. «Не то 5, не то 6 хижин. Кстати, там родился папа Манзана. Водопад кончается там огромным каменным бассейном. Через узкое горло бассейна, откуда вытекает река, крестьяне протянули частую металлическую сетку. Через нее и процеживается вся вода из водопада». «Значит, по-вашему, картина Ньюта застряла в этой сетке?» — спросил я. «Страна тут нищая, как вы, может быть, заметили», — сказал Касл. «В сетке ничего не застревает надолго. Я представляю себе, что картину Ньюта сейчас уже сушат на солнце вместе с окурком моей сигары. 4 квадратных фута проклеенного холста, 4 обточенные и обтесанные планки от подрамника, может, и пара кнопок, да еще сигара. В общем, неплохой улов для какого-нибудь нищего-принищего человека». «Просто визжать хочется», — сказала Анджела. «Как подумаю, сколько платят разным людям и сколько платили отцу, а сколько он им давал!» Видно было, что сейчас она заплачет. «Не плачь», — ласково попросил Ньют. «Трудно удержаться», — сказала она. «Пойди, поиграй на кларнете», — настаивал Ньют. «Это тебе всегда помогает». Мне показалось, что такой совет довольно смешон, но по реакции Анджел я понял, что совет был дан всерьез и пошел ей на пользу. «В таком настроении», — сказала она мне и Каслу, — «только это иногда и помогает». Но она постеснялась сразу побежать за кларнетом. Мы долго просили ее поиграть, но она сначала выпила еще 2 стакана. «Она правда замечательно играет», — пообещал нам Ньют. «Очень хочется вас послушать», — сказал Касл. «Хорошо», — сказала Анджела и встала, чуть покачиваясь. «Хорошо, я вам сыграю». Когда она вышла, Ньют извинился за нее. «Жизнь у нее тяжелая, ей нужно отдохнуть». «Она, должно быть, болела?» — спросил я. «Муж у нее скотина», — сказал Ньют. Видно было, что он люто ненавидит красивого молодого мужа Анджелы, преуспевающего Гаррисона С. Коннорса, президента компании «Фабритек». «Никогда дома не бывает, а если явится, то пьяный в доску и весь измазанный губной помадой». «А мне, по ее словам, показалось, что это очень счастливый брак», — сказал я. Маленький Ньют расставил ладони на 6 дюймов и растопырил пальцы. «Кошку видали? Колыбельку видали?»